Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня. В школе семьи «Родная душа», действующей при Сретенском храме Рязани, по последним вторникам каждого месяца проводятся творческие вечера, гости которых получают возможность поговорить друг с другом, пообщаться с интересными и известными людьми, послушать музыку. Очередная такая встреча прошла 24 апреля. 25 апреля во всех храмах Русской Православной Церкви совершали память Муромской иконы Божьей Матери. Праздничное богослужение с крестным ходом и водосвятным молебном совершилось в этот день в Крестовоздвиженском храме Рязани, где эту икону почитают особо. В годовщину Чернобыльской катастрофы 26 апреля в Иоанно-Кронштадтском храме Рязани была совершена панихида. На этой неделе на перекрытии цокольного этажа строящегося всем миром храма в честь святителя Василия Рязанского было залито 600 кубометров бетона. 26 апреля состоялся духовно-просветительский форум под названием «Живи, Святая Русь». Он был посвящен рязанскому монашеству, истории, жизни и традициям. В рамках нашей программы мы продолжаем знакомить вас с жизнью многодетных семей священнослужителей Рязанской епархии. На этот раз о буднях и праздниках, достижениях и преодолении сложностей на пути семьи, воспитывающей много детей, нам расскажут диакон Игорь Поляков и его супруга Наталья.
Школа семьи «Родная душа» при Сретенском храме Рязани действует с сентября 2017 года. Казалось бы, срок не такой большой, но столько событий, душевных встреч и наполненных радостью праздников уже прошло за это время, что можно с уверенностью сказать. Уже не один человек обрел вторую семью в лице участников объединения. Одна из традиций в школе семьи – проведение творческих вечеров, на которые собираются все желающие. Встречи проходят по последним вторникам каждого месяца. На них в качестве авторов приглашаются интересные люди, жители города, которые рассказывают о себе, своей жизни и творчестве.
Вообще, вот как бы мы начали проводить, вы знаете, и такое ощущение, что вокруг тебя живут просто необыкновенные люди. Вот просто необычные. Ведь в жизни каждого человека есть все. И любовь, и откровение, вера, спасение. И поэтому делиться с этим, мне кажется, нужно. Душевный вечер просто, душевный разговор. Как в семье, мы собираемся, правильно? Мы же разговариваем. Вот мы тоже стараемся, чтобы все люди были как-то близки. Может быть, я что-то неправильно говорю, но мне кажется, это самое важное, когда люди друг с другом просто разговаривают, просто общаются.
Очередной творческий вечер в школе семьи прошел 24 апреля. Душевный разговор «Спасти любовь» – так озаглавили встречу организаторы. Даже начало у вечера получилось действительно душевным. Все дружно, под аккомпанемент гитары, исполнили несколько знакомых всем отечественных песен. В качестве почетных гостей вечера на этот раз выступили клирики Сретенского храма во главе с настоятелем иереем Константином Ивановым. Батюшки отвечали на вопросы, разделенные на несколько блоков. Начали с блока о личном.
Я часто хожу в агротехнический университет за молодежь, к школьникам, как и в реабилитационные центры. И больше всего моего сердца болит, когда сложности у человека, трудности. И хочется всем сердцем ему помочь, хочется его как-то взять, обнять, пойдем сказать. Вот есть путь, да, по которому можно пройти без этой боли, без этой трудности. И когда человек говорит, что «да нет, не сейчас, я вот еще вот посижу, вот так вот поживу, а потом вот когда-нибудь, батюшка, я обязательно к вам приду». Да, вот здесь у меня тогда, конечно же, и больно, и сердце как-то расстраивает.
Что больше всего радует и, напротив, огорчает? Что восхищает в этой жизни? На подобные вопросы батюшки отвечали так искренне и живо, что не оставили равнодушным никого из гостей. Ведь для этого все и приходят на творческие вечера школы «Родная душа». Чтобы обрести родную душу в лице ближнего. Чтобы поделиться своей радостью, своими размышлениями. Чтобы выслушать других участников встреч.
Вот эти вечера, вообще вот эти вот духовные вечера, они необходимы. Вы знаете, у нас приходят даже дети. У нас приходят дети, когда спрашиваешь, вот ходит мальчик, он ходит с бабушкой, ему там говоришь, тебе нравится? Он говорит, да, мне очень нравится. Он приходит на все вечера. Потом нам действительно не хватает вот этого глотка, как воздуха вот не бывает, вот так не бывает вот этого глотка духовного.
В современной жизни у людей становится все больше возможностей для связи. Телефон, всевозможные мессенджеры и другие программы, соцсети. Несмотря на все это, многообразие средств коммуникации, живого, личного общения между людьми становится все меньше. Поэтому так ценные встречи, подобные тем, что проводятся школой семьи Сретенского храма. Они становятся оживительным источником общения для многих и многих людей, оживляя их души.
Разнообразие икон Богородицы всегда удивляет. Число почитаемых образов по подсчетам специалистов достигает 700. А в предании о жизни Богородицы написано, что их столько же, сколько звезд на небе. А точное число икон известно лишь Царице Небесной. Самыми чтимыми образами на Руси всегда были Казанская, Владимирская, Иверская иконы Божией Матери. Но на Рязанской земле верующие особо почитали еще один ее образ – Муромский, день памяти которого всегда совершается 25 апреля. Муромская икона Божией Матери особо почитается на приходе Крестовоздвиженской церкви Рязани. Ведь там в настоящее время идет строительство храма в честь святителя Василия, покровителя всего Рязанского края, и чье имя неразрывно связано с этим образом. Именно с ним святитель после оклеветания и осуждения на смерть уплыл на своей мантии по реке из Мурома в Старую Рязань. С тех пор епископская кафедра в Муроме была упразднена, а в Рязани основана, где и осталась чудотворная икона, которую стали именовать молением святителя Василия.
В нашем храме тоже особое место уделено этой иконе. Допустим, вот в алтаре находится с левой стороны от горнего места очень красивый большой список иконы Божией Матери Муромской, а с правой стороны находится как раз список с иконы Василия Рязанского. Таким образом, все-таки Василий Рязанский и Муромская икона Божией Матери, они неразрывны друг от друга.
Муромская икона Божией Матери считается чудотворной. Ее явление произошло задолго до чудесного прибытия в Рязанские земли. Из истории известно, что в Муром она была изначально принесена из Киева святым благоверным князем Константином в начале XII века. Он убеждал язычников принять христианство, но они упорствовали и решили убить правителя. Узнав об этом, князь вышел к заговорщикам именно с этой иконы Божией Матери в руках. Благодать, исходившая от ее лика, тронула сердца язычников. Они переменили свои намерения и сами стали просить совершить над ними крещение. И с тех пор огромное количество чудес совершались и происходят сегодня по молитвам верующих Богородицы перед ее муромской иконой.
Первообраз муромской иконы Божией Матери так и не сохранился, он был безвозвратно утерян, но сохранились очень такие древние списки его. Один из этих списков хранится в Муроме, в храме Рождества Богородицы.
Oh.
Если обратиться к тексту молитвы, то можно понять, о чем просили в этот день прихожане Крестовоздвиженского храма перед Муромской иконой Божией Матери. О силе и мудрости, о даровании справедливости и правды, любви и согласии, послушании и терпении. Ведь к Пресвятой Деве можно обращаться в любых нуждах, как к заступнице всех людей перед престолом Божьим.
Шестого апреля исполнилось 32 года со дня одной из самых крупных техногенных катастроф в истории человечества – аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В ликвидации последствий взрыва на четвертом энергоблоке станции участвовало в общей сложности более 600 тысяч человек. Среди них 2500 жителей Рязанской области. 26 апреля прошло несколько событий, посвященных трагической дате. Многие рязанцы, члены Союза Чернобыля, родные и близкие тех, кто сражался с последствиями взрыва на атомной электростанции, в этот же день молились за панихиды о жертвах техногенной катастрофы. Богослужение прошло в Иоанно-Кронштадтском храме города. По сути, для ликвидаторов это была страшная война с врагом, который поразил буквально все окружавшее их пространство – воду, воздух, землю, все живое. Кто там был, того времени не забудут никогда. И ежегодно 26 апреля оставшиеся в живых отдают дань памяти погибшим от радиации людям.
Когда случилась трагедия, я был в отпуске у родителей, а потом приехал, и в октябре месяце меня ночью принесли повестку жене, а я еще со смены не приехал. И сказали, все, иди, проходи комиссию. На станции я был начальником сводной колонны Московского военного округа. Принял 170 машин. Задача была вывозить вывозить из зоны. Машина делает 4 ходки в зону, машину садиться невозможно. Ее отправляем на могильник. Это произошло непоправимое. Тогда стукнуло в головку, когда хоронил своих людей, с которыми я был непосредственно плечо в плечо, еле с одной миски, еле с одного котелка. Ее пришлось охранить в Рязани. Тогда-то и все. Я уезжал, голова черная была, а приехал, у меня вся голова белая была.
В совершении богослужения участвовал иерей Владимир Овсянников, сам тоже ликвидатор аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 2 года назад он был награжден орденом имени святого равноапостольного князя Владимира. То, что церковь отмечает таким образом труд ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, не случайно. Если поначалу, в апреле 1986 года, как рассказывает отец Владимир, многие до конца не понимали, что произошло и куда их направляют, то потом для них работа в зоне отчуждения стала сознательным подвигом служения ближним. Отправляясь туда, они уже знали, что жертвуют своим здоровьем и, возможно, жизнью ради людей.
Многие поехали, уже знали, куда едут. И этот порыв, наверное, это можно сказать, что он присущ только русскому, да, такому. Может быть, и другим, да, народам. Но здесь порыв, около 300 тысяч ведь было там на ликвидации аварии. Не оставили в беде этот район, да. Уже многие, да, почили, многие мои друзья. Я тогда и не был священником, но все равно беда, большая беда пришла. И то, что где мы жили, поселок был около 5,5 тысяч человек, осталось всего 70, те, которые никакую не захотели уезжать. А так был такой большой колхоз, большие там, богатые. И все это в 30-километровой зоне мы жили, когда и оттуда ездили на станцию выполнять свои служебные обязанности. Вот. А наш батальон строил железную дорогу к этому блоку и снимали грунт вот эти вот. И попадался, впереди шли химики, химзвод. И вот они на себя брали вот этот вот графит, который не весь собрали еще, который разбросало вокруг станции после взрыва. И мы вот этот свет собирали, но там излучения были огромные.
Сейчас те, кто остались в живых, молятся об уже ушедших, делают все возможное, чтобы сохранить память о них в будущих поколениях, не допустить забвения подвига, который понесли ликвидаторы, боровшиеся с последствиями Чернобыльской катастрофы.
«26 апреля на приходе святителя Василия Рязанского был важный день. Еще с ночи на стройплощадку храма, возводимого в честь покровителя Рязанской земли, стали подъезжать машины с бетоном. Одна за другой они подвозили раствор, который необходимо было заливать сразу же, не прерывая процесса. Дело это ответственное и волнительное. Очередной этап бетонирования завершает основные строительные работы над цокольным этажом церковного здания, где будет располагаться храм в честь иконы Божьей Матери Муромской. С этим образом началось святительство епископа Василия на Рязанской земле. Накануне, в день празднования иконы, настоятель храма протоиерей Александр Гривин просил у всех верующих сугубых молитв о благополучном завершении этой важной части строительных работ.
Тут и поддержка друг друга, и молитва, то есть как вот как вода, цемент, песок, щебень, все выйдем, получаем бетон. Так вот молитва и всем и общий труд, даже настроение людей во всем помогает. Хоть у нас было небольшое искушение, в одном месте лопнула опалубка, но силами, все-таки с трудом починили и дальше продолжили трудиться.
Отец Александр не скрывал переживаний. Заверенное ему большое дело. За находящийся под его попечением приход и возводимый храм. Он болеет душой. Постоянно находится в курсе всех нюансов стройки. Всего в этот день было залито более 600 кубометров бетона. По словам настоятеля прихода, завершение этой части работ позволит, не прерывая дальнейших трудов, совершать соборную молитву в Нижнем храме в честь иконы Божьей Матери Муромской.
Сейчас отстоится своды и будем разбирать, готовить уже внутреннюю часть к убранству. Можно будет делать внутри все. То есть как раз наберет прочности за определенное количество дней, за месяц, допустим, и можно будет уже недельки через три снимать потихонечку опалубку.
Молитвы в таком ответственном деле, как и в любом другом, много не бывает. Сейчас на приходе постоянно молятся о благополучном завершении строительства главного храма комплекса, посвященного Василию Рязанскому.
Вот сегодня батюшки у нас молились в храме мать, это непиваемой чаши, вот. А здесь заливали. Также и Господь сподобит. Будем молиться в храме внизу, а по воскресным дням можно будет молиться, а в остальные дни можно строить.
Очередной важный этап строительства пройден, а следующие задачи уже ждут своего решения. Поэтому и молитва, и труды по возведению храма не прерываются.
Среди просветительских проектов в Рязани одним из самобытных и уже завоевавших уважение и интерес со стороны школьников и педагогов стал областной духовно-просветительский форум «Живи, Святая Русь». В 2015 году он был проведен с целью презентации педагогического проекта «Духовное краеведение», разработанного учителями центра Натальей Калининой и Ириной Петуховой. Юные участники форума готовят проекты на заданную тему. Традиционно, помимо представления проектов, программа радует гостей музыкальными и другими творческими номерами. «26 апреля дети и взрослые, неравнодушные к истории своей малой родины и церковной жизни в ее пределах, собрались в конференц-зале Иоанна Кронштадтского храма Рязани. Нынешний форум был посвящен теме «Рязанское монашество. История, традиции, жизнь». Изначально инициатива проведения подобной просветительской площадки принадлежала школе семьи «Родная душа» и была поддержана Центром дистанционной технологии. Приветствуя участников очередного форума, директор образовательного учреждения Галина Карпачева пояснила, почему в этот раз была выбрана тема, посвященная рязанскому монашеству. По ее словам, современная молодежь совершенно не представляет себе, в чем состоит жизнь монахов. Не знает, что среди других послушаний иноков главное – это молитва о спасении не только своей души, но и душ других людей, о благоденствии страны и всех ее жителей.
Это праведные люди, и нам брать с них пример. И сегодня наш форум, ну это как бы спасибо им, спасибо за то, что они трудятся за нас. И я надеюсь, что сегодня вам будет не скучно, дорогие дети, особенно, что вы поймете, почему мы провели форум, посвященный монашеству, рязанскому монашеству. И, может быть, с родителями, или когда вырастете, сами пойдете в монастырь, ну, с разными целями. Кто-то помолиться, на службе постоять, а кто-то, может быть, узнать историю монастыря.
Гостей также приветствовали клирики рязанской епархии. Батюшки тоже коснулись вопроса глубины выбранной темы и выразили надежду, что форум хотя бы отчасти оставит след в умах и сердцах участников.
Монах – это инок. Инок – это иной. Это тот, кто не подвластен стихиям мира сего. Он идет туда, куда обычный человек идти не может, а зачастую не хочет. И вот монах, он находится уже одной ногой за пределами этого мира. И сегодня мы будем говорить об этом.
Дай Бог, чтобы хоть что-то осталось бы у вас от того, что вы сегодня услышите. Вот. И помните и знайте, что я вам скажу, дерзу сказать больше того, что все хорошо. И белые духовенства, и миряне, но церковь все, наверное, и мир, наверное, живет больше трудами и молитвами монахов.
Ребята успешно защитили проект и рассказали гостям интересные факты о рязанских обителях, о традициях иноческой жизни. По итогам форума все его активные участники получили подарки и благодарственные письма.
Святитель Феофан Затворник писал: «Кто в семье живет, тому и спасение от семейных добродетелей». Слова хорошие и очень верные, вот только почему-то не у всех получается воплотить их в жизнь. Чтобы понять, как же в действительности воспитывается доброе и хорошее в семье, лучше спросить у самих очевидцев и участников этого процесса. Ведь каждая семья – это свой, удивительный и уникальный маленький мир. У каждого из них своя история и свое начало.
Своей будущей женой мы познакомились здесь, на столице храма, как раз от Александра Невского. Но это было такое еще первое впечатление, такое какое-то первое общение. Как бы сказать, официально мы знакомы еще не были. Вот. Вот однажды, когда, думаю, уже все, пора на что-то решаться, во время, после божественной литургии, когда прозвучал возглас «Святая святым», тут как раз тишина такая наступает в храме, служба как бы прекращается внутренне. Вот я нашел этот момент, подошел к ней и договорился с ней, чтобы как раз серьезно все обговорить после литургии, после службы.
Семье Поляковых 15 лет. В ней воспитывается 8 детей. Отец Игорь – клирик Александра Невского храма города Рязани. К выбору своего служения он пришел не сразу. Хотя уже и обрел веру, долго сомневался перед таким ответственным шагом. После рукоположения о своем решении он ни разу не пожалел. Матушка Наталья – педагог дополнительного образования. Сейчас ее навыки пригождаются в школе при их приходском храме. Оба мечтали о большой семье, хотя о такой большой, как сейчас, никто и не помышлял.
Когда уже было понятно, что дело движется к свадьбе, мысли начали приходить о многодетности. То есть, ну, сколько вот детей? Ведь детей должно быть столько, сколько Господь им дает. Но у меня почему-то в тот момент больше 4 в голову не вмещалось. У нас Татьяна была третьим ребенком, как раз вот смотря на нее, как она растет, улыбается, какие-то вот эти детские чувства, они стали появляться. Начал проходить страх, и со временем стало как-то легче.
Я мечтала, наверное, о 4 детях, но не больше, как-то не думала, не задумывалась там больше. Ну, получилось, что больше в два раза. Но четверо мне как-то не хотелось четверых.
Основная часть хлопот о детях и по дому лежит на матушке Наталье. В этих скупых строках умещается расписание, достойное Цезаря. Школа, готовка, уборка, музыкальные занятия у четырех старших детей – всего и не перечислишь. И при этом для Натальи важным является не только все успеть, но и еще чтобы все было на высоте и отозвалось добрыми плодами. Причем не только в душах ее детей. Как жена священнослужителя, она внимательно относится к себе, как к матушке.
Ну, я матушку, допустим, никогда не хотела быть. Потому что я знала, что это как бы очень ответственность большая. Все равно смотрят на священническую семью, на детей священников. Как они себя ведут, ну, как бы простые люди тоже берут пример.
За годы в браке людям многое приходится преодолевать. Они взрослеют, меняются условия жизни, и даже взгляды на супружество со временем становятся немного иными. Важно, что остаются неизменными и даже умножаются моменты, которые дарят радость и укрепляют семью.
Конечно, все взгляды меняются по сравнению там, с девичеством и уже когда семья есть, когда дети.
Вот мама, когда беременная ходит, ребенок как будто часть ее, да? Понятно, что это два разных человека. Но ребенок как будто часть ее. Вот со временем он начинает там расти. Приходит такой момент, когда он начинает там толкаться, да? И мама это чувствует. А отец только вот как бы со стороны все это наблюдает. И потом приходит вот этот момент, когда человек родился в мире. Смотришь на него, на этого, на свой ребенок. Он твой ребенок. Но понимаешь, что в сердце вот той искренней любви еще пока нет. То есть ее надо со временем немножко даже воспитать. Вот проходит время, вот эти заботы, бутылки, памперсы, пеленки. Все эти заботы, они как раз потихонечку понимают, что да, в сердце уже ребенок вошел. Вот это уже совсем другое состояние.
Мои любимые моменты в семье, когда приходит папа, и мы собираемся на кухне.
Больше всего люблю, когда мы собираемся все вместе. И... Ну, тогда бывает очень весело.
Мы начали наш рассказ о семье Поляковых со слов святителя Феофана Затворника. И закончить хотелось бы тоже цитатой из этого удивительного богослова, близкого нам и по времени, и по месту его подвигов на Рязанской земле. «Берегите с женою взаимно свою любовь. В этом источник счастливой семейной жизни, но надо блюсти его, чтобы не засорился». Такое напутствие может послужить добрым советом всем супругам. Никто, кроме них самих, не сможет сохранить чистоту и свет, которыми начиналась их семейная жизнь.
Иногда говорят про человеческое счастье. Где оно счастье? В семье, там, например, да? Или в монастыре. Или кто-то вот один путь выбирает, что он не в семье, не в монастыре, живет в миру один, ну, в одиночестве. Я думаю, все-таки фундамент счастья, он заключен в словах Спасителя. Господь сказал: «Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Вот этот покой совести, он как основание счастья в любом состоянии. Вот если человеку нравится семья, пожалуйста, семья.